Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы по книге «Псалтырь», и сегодня мы начнем разговор с обсуждения темы «Суда Божия», о котором говорит Псалом 9. «Наступит время, когда восседающий на небесном престоле Бог призовет к себе все народы, чтобы судить их и воздаст каждому человеку по мере того, сколько в его жизни было праведного и сколько греховного». Читаем стихи 6 и 7 из 9 псалма. «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними». Грядущий суд описан Давидом весьма впечатляюще. Когда я читаю эти строки, у меня возникает вопрос – а достаточно ли мы сегодня проповедуем суд Божий? Насколько я замечаю, о суде проповедуют многие, но очень немногие говорят об аде. В последние годы у меня была возможность слышать гораздо больше проповедей, чем раньше, и я заметил следующие особенности. Большая часть проповедей составлена для утешения людей Божьих. Многие проповеди как бы специально составляются для людей, страдающих от сомнений и комплексов. Эти проповеди словно предназначены для тех, кому хочется прильнуть к чему-то плечу и выплакаться. Недавно я слышал одну проповедь об аде, и в ней звучала горечь. Наверное, проповедник перед тем, как читать ее, много передумал и перечувствовал. В сердце его было сострадание к падшим грешникам. Когда одному неверующему сказали, что Дуайт Моуди часто проповедовал об аде, он ответил: «Вообще-то я не люблю проповеди об аде, но если уж кто-то и в состоянии произнести такую проповедь, то это, конечно же, Дуайт Моуди». Действительно, нам нужны не просто проповеди об аде, нам нужны люди, которые умеют их составлять и читать. Я, например, больше не проповедую на эту тему, потому что не могу. Когда я обращаюсь к ней, я слишком волнуюсь. Автор псалма здесь ясно говорит нам, что все враги Израиля будут сокрушены. Бог даст победу тем, кто останется на его стороне. Вспомните о смерти первенцев в Египте. Именно там, в Египте, родился антисемитизм. Правитель этой земли поработил избранный Богом народ и попытался уничтожить его, чтобы нарушить план Бога, его замысел искупления. В те далекие времена целые народы становились врагами Израиля. И сегодня также многие ненавидят евреев. И, вероятно, ненависть к Израилю будет шириться, пока не настанет день окончательного избавления этого народа, о котором мы читаем в 9-м псалме. В следующих стихах 8 и 9 рассказывается об утверждении царства и престола правды. «Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте». Бог будет судить вселенную по правде. Вот что важно. Мне кажется, что сегодня у нас очень мало судей, которые следовали бы закону и наказывали людей тогда, когда они действительно должны быть наказаны. Слишком многие судьи чересчур мягкосердечные, хотя некоторые чересчур жестоки. Многие ищут дешевой популярности. Сегодня всем нам очень нужна правда, и Бог восстановит справедливость. Он знает, что такое правда, независимо от нашего мнения. Именно Бог разделил свет и тьму. Я не смог бы их разделить. Я не смог бы встать посреди ночи, взмахнуть рукой и выключить солнце. Все это сделал Он. Он знает, что хорошо, а что плохо. Если вы думаете, что сами знаете это лучше, вы заблуждаетесь». Кто-то должен устанавливать правила. Бог установил правила для всей вселенной, и Он правит ею. Бог намерен и дальше это делать, и я думаю, Он имеет на это право. А далее мы читаем описание того, что произойдет до установления Царства Христова. Это стих 14. «Помилуй меня, Господи! Воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти!» «Помилуй меня, Господи!» — пишет Давид. «Не знаю, как вы, но мне очень нужно милосердие Божье». Вы можете и дальше сомневаться в справедливости грядущего Божьего суда, но признаете вы это или нет, справедливость уже восторжествовала, когда Господь наш Иисус Христос принял на Себя наши грехи, и мы стали праведными в глазах Божьих. Мне очень нужно милосердие Божье, и поэтому оно было воплощено в личности Господа Иисуса Христа. Читаем 9-й псалом далее, стихи с 15 по 19. «Чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чрева Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, все эти, которые скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». Все должны радоваться в Боге, однако радость спасения, которую дает Бог, разделяют далеко не все. Взгляните на народы мира. Они обрушились в яму, даже самые великие из них. Мы в ловушке. Вот положение мира в настоящее время. Ужасный страх. Однако таков великий закон, установленный Богом. И здесь сказано: «Не навсегда забыт будет нищий». А сейчас они забыты. Да, у нас есть программы по борьбе с нищетой, но, кажется, от всех фондов социальной помощи гораздо больше выгоды получают те, которые ими распоряжаются, но не бедняки. Нищим воздастся тогда, когда придет Господь Иисус Христос. Знаете, бедные люди действительно больше заинтересованы в возвращении Господа. Так много нищих сейчас ждет помощи от политических партий, отдельных кандидатов, а партии и политики, к сожалению, могут дать нам очень и очень немногое. Политики дают прекрасные обещания, потому что стремятся к власти. Господь Иисус к власти не стремится. Он и так царь царей, Господь господствующих. Ему не нужна поддержка людей. Когда Он пришел на землю в первый раз, Он сделал это, чтобы исполнить волю Божью. Он сам Бог, следовательно, Он приходит на землю вершить Божью волю. Друзья мои, не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Мы можем возлагать большие надежды на разных людей, но только Бог может полностью удовлетворить все наши потребности. Читаем далее 20 стих. «Восстань, Господи! Да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим». Да судятся народы. То есть Бог будет судить целые народы, и это подтверждается словами нашего Господа, записанными в Евангелии от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Там, в частности, сказано: «И соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Возвращаемся к 9-му псалму и читаем 21-й стих. «Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они». Сегодня есть люди, которые считают себя богами. Вспомните, 9-й псалом составлен по смерти сына. Богословы и толкователи могут считать этого сына Голиафом или фараоном, но все равно он символ грядущего Антихриста, сын погибели. Это человек сатаны, который будет противостоять Господу. Но Бог, в конце концов, повергнет его в прах. Далее в стихах с 22 по 24 следует описание этого нечестивого. «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют, ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя». Здесь приводятся две отличительные черты нечестивых — гордость и хвастовство. Как отличить нечестивых, оглядываясь вокруг себя? Это те, кто полны гордости, великие мира сего, в жизни которых нет места для Бога. К тому же они очень хвастливы. Не знаю, как вы, но меня не очень впечатляют разные политики и руководители, которые очень много говорят и очень много обещают. Они мне напоминают гору, родившую мышь, о которой рассказывает Исаия. Они хвалятся и обещают свернуть горы, но на самом деле ничего не делают. Здесь нам дается портрет нечестивых вообще, а в частности портрет нечестивого Антихриста, портрет лжемессии. Его отличительная черта — надменность. О ней сообщает нам 25 стих. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа». «Не взыщет, во всех помыслах его нет Бога». Во всех его помыслах нет ни единой мысли о Боге. Антихрист будет атеистом. Во времена Давида начинают появляться первые в истории атеисты. На заре человеческой истории таких не было. Люди еще помнили времена сотворения. Ной, например, лично знал человека, который был знаком с Адамом. В те времена люди не сомневались в существовании Бога. В 10 заповедях нет ни слова об атеизме. Есть только предостережение против политеизма, многобожие. Это первая заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и то, что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Есть две заповеди против политеизма, и нет ни одной против атеизма, потому что атеистов в те времена еще не было. А вот Давид уже упоминает об атеизме и несколько раз. «Последние же времена, когда придет Антихрист, будут наполнены атеизмом, гордостью и похвальбой». Читаем стихи 26 и 27. «Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем, не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла». Вот еще одна особенность современных людей. Они похваляются своим благосостоянием и самодостаточностью. Им кажется, будто Бог вовсе не нужен. Обратите внимание и на другое свойство Антихриста, записанное в стихе 34-м. «Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь?» Антихрист не только не верит в Бога, он пренебрегает и Божьим намерением судить мир. Это, конечно, непоследовательно, пренебрегать волей того, в чье существование не веришь. Наверное, Бог все-таки должен существовать, чтобы его можно было ненавидеть. Говоря «ты не взыщешь», нечестивый подразумевает, что его не постигнет суд Божий. Сегодня есть множество людей, которые утверждают, что Бога нет, а если он и есть, то слишком далек, чтобы беспокоиться о нас. Они уверены, что никакого суда не будет. Друзья мои, если вы тоже так считаете, вы очень сильно заблуждаетесь. Именно такая философия лежит в основе движения за отмену смертной казни или тюремного заключения. Сторонники этого движения говорят, что наказание не исправляет преступника. А кто сказал, что преступника наказывают для того, чтобы его исправить? Преступление должно быть наказано, и Божий суд неизбежен. Чем он ближе, тем меньше людей верит в него. Вероятно, Бог сегодня самая непопулярная личность в мире. Почему? Да потому, что миром правят нечестивые люди. Мы все больше и больше приближаемся к временам, когда первый из нечестивых, Антихрист, станет во главе человечества. Но для нас все закончится благополучно. Читаем стихи с 37 по 39. «Господь царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да не устрашает более человек на земле». Человек на земле — это Антихрист. Друзья мои, только что мы с вами прочитали замечательный псалом. В нем излагается великое множество важных истин, которые подтверждаются и другими историческими и пророческими книгами Слова Божьего. В нашей следующей беседе мы обратимся непосредственно к тексту 10-го псалма, а сейчас, в оставшееся у нас время, лишь коротко коснемся его содержания. Псалом 10 — прекрасный маленький псалом Давида, тема которого — «Испытание праведных». Нам не говорится, в каких обстоятельствах он был написан, но, очевидно, Давида вдохновили на эту песнь преследования и испытания, пережитые им самим. Я приведу сейчас большую цитату из сочинения некого Стюарта Пероуна, потому что это чудесное описание 10-го псалма, хотя оно и сделано человеком, который придерживается либеральных взглядов в богословии. Вот что он пишет. «Жизни певца угрожает опасность, боязливые и недоверчивые советники убеждают его бежать, но он полон нерушимой веры в Бога, поэтому не слушает их совета. Он убежден, что Иегова — праведный царь, испытывает своих рабов, но не покидает их в беде. Бояться должны нечестивые, а не праведники». Псалом столь краток и столь общего характера, что нелегко сказать, в каких конкретно обстоятельствах Давид написал его. Вероятно, это были либо преследования со стороны Саула, либо бунт его сына Авессалома. Известный богослов Дилич склоняется к последней версии. Он полагает, что совет улетать на гору в первом стихе исходит из уст друзей, которые стремятся уберечь царя от опасности и призывают его сделать то же, что он сделал, когда спасался от Саула. «По горам, где живут серны». В пользу этого мнения свидетельствует и в некоторой степени выражение в третьем стихе. «Когда разрушены основания, что сделает праведник? Восстав против отца, Авессалом нарушил закон». Один единственный раз в жизни я согласился с либералом. Мы одинаково понимаем смысл этого псалма. Я тоже думаю, что он относится к периоду, когда Давид бежал от Авессалома. Ведь уже в самых первых его строках мы находим обращенный к Давиду дружеский совет — улетать, как птица. Именно такой совет дают нам сегодня психологи, когда видят, что мы попали в трудные обстоятельства или не справляемся с возложенными на нас задачами. Они говорят, что в таких случаях надо на время отстраниться от всех проблем и советуют поехать в отпуск и там отдохнуть. «Птицей летите от затруднений», — повторяют они как заклинание. Но бегство, друзья мои, не решает проблемы. Много лет назад у меня на родине одна домовладелица, жалуясь на жизнь своему управляющему, говорила, как ей хочется бежать от всего этого. А он в ответ спросил ее, «Бежать от чего? От красивого дома? От милых детей? От замечательного мужа? От этого убежать можно, но от себя не убежишь». От себя не убежишь, и это правда. Люди могли советовать Давиду бежать, лететь птицей в горы, но таким образом он не решил бы своих проблем. Давид сам это прекрасно понимал и надеялся только на избавление, полученное от Господа. Мы живем в механическом обществе. Наш образ жизни весьма монотонен. Особенно утомительно бывает, например, несколько часов кряду вести автомобиль по автостраде. Летать на самолете приятнее. Но если вам приходится постоянно летать по миру, это тоже надоедает. Когда вы находитесь в воздухе, вам не на что смотреть и нечем себя занять. Я думаю, иногда людям полезно на время убежать от городской жизни, от шумного транспорта и отдохнуть в тихом и спокойном месте. Но бегать от проблем или от ситуации, с которой вы не можете найти выход, не рекомендуется. В частности, не следует бежать по причине страха. Те, кто советовали Давиду бежать, опасались за его жизнь, потому что Авессалом, его сын, хотел его убить. Но их решение не было правильным. Друзья мои, нам есть чему поучиться у Давида. Отказ от решения проблем лишь заводит в тупик, ставит в условия, которые, скорее всего, будут лишь ухудшаться. А покоя, к которому мы подчас так стремимся при разрешении возникающих проблем, можно достигнуть, полагаясь только на Бога. В следующей передаче мы посмотрим, какие чувства испытывал Давид в этой сложной ситуации и о чем он хотел рассказать нам с вами, когда писал 10-й Псалом. А на сегодня все. Наша лекция подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.